«Московские звезды». Самая душевная программа из самой уютной студии столицы.
Что такое минута? С латинского это слово переводится как «малость». Минута для колонии спор – эпоха. Для Вселенной – ничто. Каждую минуту нашу планету сотрясает 5 землетрясений и поражает 360 ударов молнии. Каждую минуту этот мир покидают 170 людей. 3% из них в результате военных конфликтов. Минутный доход от продажи оружия – более 1 миллиона долларов. При этом за одну минуту на свет появляется 250 новых людей. Каждую минуту может быть принято решение, которое изменит мир. Что такое 1440 минут? Это продолжительность дня, в котором мы живем. Мы называем этот момент сегодня. Будьте в курсе последних событий. Слушайте программу «Сегодня в мире». «Сегодня в мире» — программа о том, что происходит сейчас. ruvr.ru — это последние новости со всего мира. Аудиовещание в реальном времени. Видеотрансляции самых громких событий. Постоянное обновление информации. И, разумеется, ваши любимые программы. Будьте онлайн вместе с нами. ruvr.ru — больше, чем сайт. Голос России — больше, чем радио.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Девять вечера в Москве.
Голос России. Новости.
В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Избран новый генсек Лиги арабских государств. Бейрут требует вмешательства миротворцев на ливано-израильской границе. Чешские хоккеисты оставили сборную России без медалей. Таковы некоторые темы выпуска. Далее подробнее об этих и других событиях. Глава МИДа Египта Набиль Аль-Араби избран генеральным секретарем Лиги арабских государств. Он сменит на этом посту Амра Муссу, который уходит, чтобы баллотироваться на пост президента Египта. Избрание Аль-Араби произошло неожиданно, после того, как Египет в последнюю минуту поменял своего кандидата, а Катар вообще снял своего представителя. Крайне напряженная ситуация сложилась на ливано-израильской границе. Израильские военнослужащие повторно открыли огонь по палестинским беженцам, которые пытаются преодолеть заграждение на границе с Ливаном. Как сообщается, ливанские военнослужащие, чтобы воспрепятствовать приближению толпы к границе, стреляют в воздух. Однако манифестанты просачиваются к рядам колючей проволоки и бросают камни в израильских пограничников. Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Саад Харири назвал сегодняшние события неприкрытой и неприемлемой агрессией. Он потребовал от миротворцев ООН принять меры, чтобы остановить кровавую бойню. Харири оправдал поведение палестинцев как на ливано-израильской границе, так и на Голанах и Бейт-Хануне, где число погибших и раненых растет с каждым часом. По его словам, эти протесты – законная реакция на то, что международное сообщество на протяжении многих лет не может добиться урегулирования проблемы палестинских изгнанников. Супруга главы МВФ Доминика Строскана, французская журналистка Энн Синклер, уверена в невиновности мужа. Она также призвала всех проявлять приличие и сдержанность в своих суждениях. Напомню, главу Международного валютного фонда задержали в Нью-Йорке по обвинению в попытке изнасилования горничной одного из американских отелей. Доминик Строскан обвинение в свой адрес не признает. Между тем, арест главы МВФ вызвал шоковую реакцию во Франции, где подробности личной жизни политиков редко становятся достоянием гласности. По мнению экспертов, на политической карьере Строскана можно поставить точку. Хотя недавние опросы, проведенные во Франции, показали, что на будущих президентских выборах Строскан мог победить и Николя Саркози. Президент Словении Данила Тюрк посетит 16 мая Россию с рабочим визитом по приглашению российского лидера Дмитрия Медведева. В ходе переговоров планируется обсудить возможности более тесного внешнеполитического взаимодействия. Особое внимание будет уделено острым проблемам, стоящим сегодня перед мировым сообществом. В частности, предполагается углубленно рассмотреть конфликтные ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Москве неизвестны обстоятельства появления в Польше мемориальной доски в память о замученных красноармейцах. Об этом заявил официальный представитель российского МИДа Александр Лукашевич. В воскресенье на месте лагеря Стшалково в Польше, где в 1920-е годы содержались пленные солдаты Красной Армии, неизвестные установили памятную доску на русском языке. Здесь покоятся 8 тысяч красноармейцев, жестоко замученных в польских лагерях смерти. Лукашевич подчеркнул, что если появление доски не было согласовано с польскими властями, то это может быть расценено как нарушение внутреннего законодательства. В украинских городах Львов и Тернополь арестованы депутаты от националистической партии «Свобода», спровоцировавшие беспорядки 9 мая. В частности, во Львове арестованы члены «Свободы» Михаил и Владимир Кузнецовы, а в Тернополе Виктор Козерог. В День Победы националисты сжигали красные флаги, нападали на ветеранов Великой Отечественной войны, срывали с них ордена и медали и не давали пройти к мемориалам, чтобы возложить венки. Ранее глава МВД Украины Анатолий Могилев пообещал наказать виновных за драки и побоища, устроенные во Львове и Тернополе в День Победы. Глава дипломатии Евросоюза осудила приговор Андрею Санникову. Кэтрин Эштон призвала белорусские власти немедленно прекратить подавление оппозиции, а также освободить всех политических заключенных. Накануне суд признал экс-кандидата в президенты Белоруссии виновным в организации массовых беспорядков, произошедших в Минске 19 декабря после выборов. Андрей Санников приговорен к 5 годам лишения свободы. Чешские хоккеисты оставили сборную России без медалей. В матче за третье место российские хоккеисты проиграли команде Чехии за счетом 4-7. У чехов 3 шайбы забросил Роман Червенко, 2 Петр Пруха и по одной Ян Марек и Томаш Пликанец. У российской команды 2 шайбы на счету Ильи Ковальчука и по одной у Дмитрия Куликова и Владимира Тарасенко. Но борьба за золотые медали еще впереди. В финальном матче встречаются команды Финляндии и Швеции. Игра начнется в 22:30 по московскому времени. Эти и другие новости доступны на нашем сайте в интернете ruvr.ru.
Голос России. Новости.
И о погоде в некоторых городах вещание «Голоса России». В Берлине завтра обещают небольшой дождь, плюс 14. В Варшаве облачно с прояснениями и 16 тепла. В Душанбе переменная облачность, плюс 34. В Кишиневе 24 тепла, временами дождь. В Бишкеке облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, плюс 35. В Одессе без осадков 21 тепла. В Москве небольшой дождь и днем до плюс 15.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В рамках 9-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге «Амкара Динамо» сыграли в ничью 0-0. Стоит отметить упущенные моменты. Бело-голубых сначала на Рубин выручил команду после удара с острого угла Кураньи, ну а затем голкипер Пермяков парировал удар Мисимовича от линии штрафной. Беспроигрышная серия динамовцев в рамках премьер-лиги теперь составляет уже 6 матчей. Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона может возглавить клуб из Объединенных Арабских Эмиратов «Аль-Васл». Как сообщает Кларен, Марадона близок к подписанию многомиллионного контракта на 2 года. Аргентинец вступил в последнюю стадию переговоров в Дубае. По информации источника, чемпион мира 1986 года уже прибыл в Арабские Эмираты. А генеральный директор Реала Хорхе Вальдано намерен уйти со своего поста в июне этого года. Как сообщает Мундо Депортиво, аргентинец уже объявил о своем решении президенту королевского клуба Флорентино Пересу. Ожидается, что его заменит бывший капитан Реала и сборной Испании Фернандо Ера, который покидает пост спортивного директора Федерации футбола Испании. Президент УЕФА Мишель Платини посетил столицу Румынии и осмотрел новый стадион «Национал», который в 2012 году примет финал Лиги Европы. «Я очень доволен всем, что увидел. С радостью поздравлю мэра Бухареста с постройкой столь красивой арены», — сказал Платини. А главный тренер сборной Чехии Лаис Гадамчик в преддверии матча за бронзовую медаль чемпионата мира по хоккею с Россией отметил, что опасается нападающего Евгения Артюхина. «Очень надеюсь, что Артюхин не будет бить мою команду, но если все же попробует, то арбитры будут судить его строго, а не так, как в прошлый раз», — сказал наставник чехов. Матч за третье место России и Чехии проходит в эти минуты. Прямая трансляция игры на телеканале «Россия-2». Ну а золото первенства разыграет команды Финляндии и Швеции. Начало финального матча в 22:30. Еще о хоккее. Руководство Магнитогорского «Металлурга» окончательно отказалось от продления контракта с главным тренером Кари Хейкеля. Афинский специалист покинул уральский клуб и теперь возвращается на родину. Это все о спорте. В студии был Роберт Сагитов.
Главный главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю».
Здравствуйте. В студии Сергей Дусь. Сначала о темах программы. Россия призывает «Большую восьмерку» консолидировать усилия в борьбе с наркоугрозой. Госбумагам Греции присвоен мусорный рейтинг. И открылся 64-й кинофестиваль в Каннах. А теперь подробно.
«Мир за неделю».
«Большая восьмерка» готовится к саммиту, который пройдет в конце мая во Франции. На минувшей неделе представители стран-участниц обсудили одну из тем – предстоящей повестки дня – борьбу с глобальной наркоугрозой. Россия призывает консолидировать усилия на этом направлении. Подробности в материале Дмитрия Андреева.
Франция, председательствующая в этом году в группе восьми, впервые в истории заявила в качестве главной темы саммита проблему транснационального наркотрафика. Европа озабочена наплывом кокаина из Латинской Америки. Россия предложила расширить тематику и включить в повестку дня также трафик афганского героина. Сегодня статус этой проблемы сильно занижен, хотя мы видим, как разрастается организованная наркопреступность, которая порождает терроризм, подрывает политическую стабильность целого ряда государств, от употребления наркотиков гибнут миллионы людей, заявил глава госнаркоконтроля Виктор Иванов.
Наркотрафик из Афганистана образует глобальное явление, которое затрагивает не только Российскую Федерацию, но и Европейский Союз. На Россию поступает ежегодно в опиумном эквиваленте 549 тонн. На страны Европейского Союза направляется 711 тонн, на 25% больше, чем в России. Мы видим, что потребление героина в странах Европейского Союза год от года растет.
Виктор Иванов также отметил, что все предпринимаемые сегодня действия по борьбе с афганской наркоугрозой неэффективны. Объясняется это прежде всего тем, что они носят разрозненный характер. Так до сих пор России не удается согласовать взаимодействие с НАТО. Войска Североатлантического альянса, дислоцирующиеся в Афганистане, ликвидировать посевы опиумного мака не собираются. Хотя в резолюции ООН в 1998 и в 2009 годах все страны проголосовали за уничтожение именно наркопосевов, подчеркнул Иванов.
Нам надо сосредоточить усилия на причинах, не на последствиях, потому что движение наркотиков является следствием масштабного производства. Земля способна рождать сырье для наркотиков в огромных масштабах. Поэтому задача в том, чтобы сконцентрировать усилия прежде всего на ликвидации самого производства. Не будет производства, не будет трафика. А когда уже трафик расползается по всем государствам, то по сути мы сосредотачиваем свои усилия, тратим огромные деньги на борьбу с последствиями, а не причиной. Именно в этом будут заключаться наши инициативы. Они воспроизведены в российском плане ликвидации афганского наркопроизводства «Радуга-2».
Российский план полностью коррелируется с инициативами Евросоюза, принятыми в декабре прошлого года. В документе ликвидация афганского наркопроизводства как раз ставится на первый план. Виктор Иванов надеется, что во время саммита «Большой восьмерки» в Давиле будет создана антинаркотическая коалиция по уничтожению наркопроизводства в Афганистане.
Среди других тем предстоящего саммита – вопросы нераспространения оружия массового поражения и партнерства с африканскими странами. Особое внимание уделят и ситуации на Арабском Востоке, где вспыхнувшие с начала года в разных государствах конфликты продолжаются до сих пор, говорит руководитель Центра политических исследований Борис Шмелев.
Ситуация в Африке в настоящее время она угрожающая. Это фактор, дестабилизирующий всю международную безопасность, международную обстановку. К вопросам, касающимся положения в Африке, «Большая восьмерка» уже обращалась не раз. И вполне известно, что она еще раз к этому вопросу обратится. Совершенно очевидно, что та политика Запада, которая проводится в отношении Ливии, завела ситуацию в тупик. Она показала свою неплодотворность, я бы даже сказал, бессмысленность. Все эти вопросы, конечно, будут рассмотрены.
Свои коррективы в повестку дня внесла и природная катастрофа в Японии. Следствием мощнейшего землетрясения и цунами стала авария на АЭС «Фукусима-1». До сих пор в Японии остановлены более половины реакторов. После этого вопрос безопасности атомной энергетики становится ключевым. Россия выступила с рядом инициатив по развитию мирного атома и рассчитывает на внимательное рассмотрение этой темы. Президент Дмитрий Медведев предложил усилить ответственность стран, использующих АЭС. Уровень ядерной безопасности должен строго соответствовать стандартам МАГАТЭ.
Нужно проанализировать все существующее в настоящий момент законодательство, причем и внутреннее законодательство, и международную нормативную базу. И, я считаю, его точно нужно совершенствовать. Вероятно, нужны дополнительные требования, ну и, соответственно, ограничения к строительству атомных станций в сейсмически опасных зонах. В нашем своде правил и нормативов по атомной энергетике уже существует норма, которая запрещает строительство атомных станций там, где может быть 8-бальное землетрясение. Нужно, по всей вероятности, закрепить его на международном уровне. Мы с вами понимаем, катастрофа такого уровня, если она случается, она никогда не затрагивает одно государство.
На минувшей неделе произошло еще одно событие, на этот раз в области экономики, которое косвенно может повлиять на ход ближайшего саммита «Большой восьмерки». В Вашингтоне состоялся китайско-американский стратегический и экономический диалог, второй по важности механизм выстраивания партнерских отношений после встреч на высшем уровне. Последние годы сознательно ослабленный китайский юань – особая тема для США. Сегодня Китай – экономическая держава номер два, которая хотела бы создать недолларовую финансовую архитектуру мира, ввести альтернативную или параллельную резервную валюту. И Соединенным Штатам уже не так просто препятствовать планам Поднебесной, считает профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лузянин.
Что касается американцев, то они занимают жесткую достаточно позицию, известную уже последние вот 10 лет по изменению курса юаня, по его привязке к рыночным курсам, давят политически и экономически на Китай, но безуспешно. И вот как раз на саммите «Большой восьмерки», конечно, этот компромисс не прямо, но косвенно будет присутствовать. Крутых противоречий, конечно, не будет, тем более недавно завершился китайско-американский стратегический диалог по экономическим вопросам. Но все равно стратегическое противоречие осталось.
На минувшей неделе международное агентство Standard & Poor's S&P снизило рейтинг государственных облигаций Греции до так называемого мусорного уровня. Долгосрочный суверенный рейтинг страны упал сразу на две ступени, а в краткосрочной перспективе все это указывает на преддефолтное состояние, рассказывает Марианна Ожерельева.
По данным S&P, Афины не выполняют обязательства по оплате предоставленных ранее кредитов. Риски растут буквально на глазах, и в будущем Грецию ожидает реструктуризации долга на крайне невыгодных условиях, утверждают аналитики. Главный экономист агентства Жан-Мишель Сис отметил, что решение снизить рейтинг было продуманным шагом, и говорить о спекуляциях нельзя.
Это очень логичный шаг. Шансы на то, что власти Греции проведут реструктуризацию по наихудшему для инвесторов сценарию, растут. И мы всего лишь стремимся зафиксировать такую возможность. Мы обязаны отражать такие вещи в своих прогнозах. Я считаю, что греческое правительство прилагает достаточные усилия, чтобы разрешить ситуацию. Однако взять ее под контроль не получается. Меры фискального регулирования пробуксовывают.
Напомним, год назад Греция стала фактически первой страной Европы, попавшей под удар долгового кризиса. Стабилизационный план, предложенный ЕС, предполагал выделение финансовой помощи. В обмен Брюссель потребовал введения мер жесткого финансового регулирования, в том числе сокращения соцрасходов, увеличения налогов и контроля за инфляцией. Сейчас именно последний показатель, точнее статданные по росту потребительских цен, служат основным раздражителем для аналитиков S&P. Помимо этого, Греция не укладывается в установленные 3% рамки бюджетного дефицита. Уже сейчас он превышает 10%. Получается, что реструктуризация неизбежна. Однако именно такой шаг станет фатальным для основных кредиторов. В первую очередь Германии. С этим связана появившаяся в немецких СМИ информация о возможно скором выходе Греции из зоны евро и переходе на национальную валюту, считает председатель совета директоров компании Arbat Capital Management Алексей Голубович.
Для профессиональных инвесторов уже довольно давно ясно, что без реструктуризации долга по очень жесткому сценарию не обойдется, и что Греция вряд ли способна реструктурировать долг на условиях лучше, чем практически 50% его прощение и продление обязательств лет на 20-25. То есть это будет означать фактическое списание десятков миллиардов евро задолженности крупнейшими кредиторами Греции, которые в первую очередь относятся немецкие банки. И поскольку это плохо для правительства Германии, которым, естественно, будут недовольны налогоплательщики немецкие, то эта проблема сейчас выглядит как некоторый шантаж греков со стороны Германии. В общем-то, предложение выгнать Грецию из еврозоны, оно как специально муссируется, стимулируется, чтобы заставить греков хоть что-то делать, хотя вряд ли они на самом деле могут что-то сделать в плане экономических реформ. То, что политики создали еврозону столь большой по объему, не было экономически обосновано. Видимо, из еврозоны могут выгнать еще какие-то другие страны.
Следующим кандидатом на выбывание из зоны евро может стать Португалия, чей госдолг в текущем году, по оценкам правительства, приблизится к 90%. Однако Алексей Голубович считает, что Лиссабон сейчас пользуется большей поддержкой, нежели Афины.
Страны, которые являются такими вот безнадежными должниками, надо говорить о Португалии и Ирландии. Но у каждой из этих стран есть какие-то свои, скажем так, покровители, которые заинтересованы в их интеграции. Для Португалии это Испания и Великобритания, для Ирландии это опять же Великобритания. А для Греции такого покровителя нет. Никому, по большому счету, это не нужно.
Отметим, что Португалия уже готовит превентивные меры в отношении рейтинговых агентств и считают главным источником кризиса в экономике. Правительство страны инициировало расследование деятельности крупнейших игроков Moody's, S&P и Fitch, которые не раз понижали рейтинг страны. Что касается Греции, то ее власти ограничились эмоциональными заявлениями о безответственности такого резкого изменения оценок. Однако тут же заявили, что не стоит увязывать это с теорией заговора.
Мир за неделю.
На минувшей неделе в Евросоюзе обсуждали и вопрос с шенгенской зоной. Она признана устаревшей и не отвечающей реалиям времени. Таким образом, базовые принципы, на которых основан ЕС, могут подвергнуться ревизии, а на континент вернутся пограничные столбы и вытекающие отсюда процедуры контроля, говорит Дмитрий Андреев.
Непосредственным поводом для возможного пересмотра шенгенских соглашений стали события в странах Северной Африки, когда в Европу хлынули десятки тысяч беженцев. Первыми последствия наплыва иммигрантов испытали на себе Италия и Франция. Именно эти страны сейчас активно лоббируют возврат к системе пограничного и таможенного контроля. Либеральная Европа оказалась не готова к такому повороту событий. Многие политики, принадлежащие к центристам и левым, усмотрели в позиции Франции и Италии попытки ликвидировать свободу передвижения. Правые и националистические партии, активно набирающие в последнее время политический вес в Европе, в свою очередь видят в этом возможность оградить свои страны от неуправляемого потока беженцев и сохранить тем самым национальную идентичность своих государств. За примерами далеко ходить не надо. Дания уже заявила о введении таможенного и пограничного контроля, не дожидаясь решений чиновников из Еврокомиссии. И сделано это было по инициативе Датской народной партии, которую многие политологи называют популистской. А ведь Дания в 2012 году будет председательствовать в Евросоюзе. Впрочем, эксперты считают, что события в Северной Африке лишь высветили тенденцию, наблюдавшуюся уже в течение длительного времени, считает заместитель директора Института Европы РАН Алексей Громыко.
Что касается проблем с шенгенской зоной, то было бы странно, если бы их не было, потому что этот процесс начался ведь не только с событий в Северной Африке, он начался в последние 10-20 лет. Каждый год идет нарастание потока и беженцев, и экономических мигрантов из других стран. Естественно, что эти проблемы очень сложные, так как Евросоюз – это не только наднациональная структура, но по многим вопросам это прежде всего до сих пор союз национальных государств.
Таким образом, в Евросоюзе проявилось противоречие между декларируемой солидарностью и стремлением защитить свои национальные интересы, отметил руководитель Центра политических исследований Борис Шмелев.
Любые попытки передать решение многих вопросов, обеспечивающих национальную безопасность, на наднациональный уровень себя не оправдывают, и национальные государства стремятся обеспечить свою безопасность, реализовать свои интересы с помощью национальных средств и институтов. И вот этот вот процесс размывания наднациональных полномочий различных институтов ЕС, он, видимо, продлится достаточно длительный период времени.
Если бы только проблема была в беженцах из Ливии и Туниса. На днях профсоюз полицейских стран Северной Европы предложил отменить шенгенские визы для граждан Латвии, Литвы и Эстонии. Причина в том, что выходцы из этих стран слишком часто попадают в криминальные сводки стран Евросоюза. Таким образом, происходит не только передвижение рабочей силы, но и так называемый экспорт преступности. Беспокоит европейцев и наплыв иммигрантов из стран, где базируются террористические группировки, прежде всего из Афганистана. Не на последнем месте стоит и проблема наркотрафика. Пока универсальных рецептов борьбы с этими явлениями нет, так что ужесточение проверок на границах наблюдатели называют вполне обоснованным. Тем более, что существующие правила в шенгенской зоне все-таки допускают в определенных случаях введение временных барьеров на границах. Эксперты считают, что ЕС способен преодолеть нынешний кризис, и краха шенгенской зоны не будет. Для этого необходимо выработать компромиссные правила привлечения иностранной рабочей силы и контролировать ее миграцию.
На минувшей неделе Общероссийский народный фронт начал приобретать реальные очертания. Состоялось первое заседание актива, написан проект декларации, в которой формулируются принципы движения. Фронт создается на базе «Единой России», а в его актив, помимо представителей партии, уже вошли лидеры общественных объединений, таких как Федерация независимых профсоюзов, Российский союз промышленников и предпринимателей, Союз женщин России. О готовности присоединиться к фронту заявило уже более 100 организаций, причем большинство из них региональные, рассказывает Мария Ивашкина.
Общероссийский народный фронт – это не политическое объединение, и все, кто в него войдут, будут выступать как равноправные партнеры. Движение открыто для всех, кто разделяет наши цели и задачи, и готов участвовать в выработке и реализации долгосрочной программы развития государства и общества, подчеркнул премьер-министр, лидер «Единой России» Владимир Путин.
Мы создаем народный фронт для того, чтобы были востребованы все конструктивные идеи, чтобы у гражданского общества, молодежных, женских, ветеранских организаций, у деловых кругов, профессиональных союзов и объединений была дополнительная возможность непосредственно, напрямую участвовать в выработке важнейших государственных решений.
«Единая Россия» объявила о намерении вновь получить на предстоящих в декабре парламентских выборах конституционное большинство в Госдуме, причем до четверти мест в своих избирательных списках партия готова предоставить Народному фронту. Председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шумаков назвал это еще одним примером диалога власти и общества.
Это создано для того, чтобы максимально учесть предложения неравнодушных людей, которые могут быть включены в предвыборную программу «Единой России», а сами люди, инициаторы этих идей, чтобы они могли отслеживать и контролировать решение всех тех своих предложений, которые они делают. Это расширение социальной базы, и это реальное укрепление и расширение возможностей гражданского общества в России.
Участники нового движения подчеркивают, оно создается не против, а за. И в названии «фронт» не стоит искать призывы к борьбе с врагами или к обороне. Цель объединения – консолидация общества. Причем не только на предвыборный период, а на долгосрочную перспективу. Первые массовые акции под знаменами нового объединения пройдут уже в начале лета, 11 июня, накануне Дня России. Кроме того, летом решено организовать в Липецке молодежный лагерь Общественного народного фронта.
На минувшей неделе в Каннах открылся 64-й кинофестиваль. Золотую пальмовую ветвь впервые вручили уже на церемонии открытия. За вклад в развитие кинематографа ее получил итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи, автор «Мечтателей» и «Маленького Будды». После завершения торжественной части показали «Полночь в Париже» Вуди Аллена. Повышенное внимание к премьере обеспечило участие в нем первой леди Франции Карла Бруни, которая снялась в эпизодической роли. Подробности у Алены Баклановой.
Каннский форум, пожалуй, самый универсальный в мире. Если на Венецианском кинофестивале превалирует эстетское направление, а берлинский смотр считается наиболее политизированным, то программа в Каннах практически свободна от каких-либо установок. Единственный критерий – художественная ценность картины. А потому среди участников конкурса практически одни знаменитости. Мест для дебютов просто не остается. Здесь и мэтр датского кино Ларс фон Триер, и американский мастер Теренс Малик, и легендарный испанец Педро Альмодовар. Корифеи мирового кинематографа вошли и в жюри конкурса, которое возглавляет Роберт Де Ниро. Именно от него теперь будет зависеть художественная направленность кинофестиваля, заметил в интервью «Голосу России» киновед Кирилл Разлогов.
Роберт Де Ниро – человек традиционных эстетических взглядов. У него есть свой фестиваль «Трайбека» в Нью-Йорке. Он человек с большим опытом, поэтому, я думаю, решение будет сбалансированное. Поэтому вот такие традиционные вкусы, я думаю, будут иметь особое значение. Наверное, в сторону более классических форм, которые сейчас на самом деле в Каннах и преобладают. Канны отслеживают тенденции, которые уже утвердились в современном кинематографе. Программа Каннского фестиваля, безусловно, будет интересной, хотя ощущение того, что берутся все время одни и те же режиссеры, у меня сохраняется последние 5-6 лет.
Авангардистские опыты, киноэксперименты можно будет наблюдать во второй конкурсной программе «Особый взгляд», продолжает Кирилл Разлогов. В ней нашлось место сразу двум российским режиссерам – Андрею Звягинцеву с картиной «Елена» и Бакуру Бакурадзе с лентой «Охотник».
Звягинцев уже живой классик, поэтому он не будет участвовать в конкурсе, а будет закрывать. открывать эту программу, что очень почетно. Картина у него на сей раз более локальная, более камерная, чем его предшествующие работы, более эпические. По отзывам тех, кому удалось ее посмотреть, она обладает свойственным Звягинцеву вообще вышкаленным совершенством, доработанностью каждой детали. Что касается Бакура Букурадзе, то его отличает несколько качеств: стремление к достоверности, умение воссоздать атмосферу и не нарочито вывести зрителей каким-то философским обобщением по поводу жизни современного человека. Его трактовка повседневного жизненного материала отличается тем, что она резко входит в конфликт с нынешней ориентацией на зрелищные спецэффекты, на кино, рассчитанное на действие. Здесь действие в основном внутреннее, как у Брессона, великого французского режиссера. Внутренние психологические коллизии имеют огромное значение, так что это возвращение к хорошо забытому старому, которое сегодня звучит как новаторство.
По традиции на фестивале будет также работать Национальный павильон России, который представит ряд отечественных фильмов, которые находятся в стадии производства и ищут партнеров для копродукции. Гостям представят 6 фильмов, среди них картина экранизации «Синдром Петрушки», которую снимает режиссер Елена Хазанова по роману Дины Рубиной. Российский павильон станет также местом презентации 33-го Московского международного кинофестиваля, который пройдет в июне.
Вы слушали обзор наиболее заметных событий минувшей недели. Его подготовил Сергей Дусь. До свидания.
Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю». Когда суета рабочего дня позади, вечер окутал столицу, а туман расстелился над Москвой рекой, значит, приходит время зажигать московские звезды.
«Московские звезды» – вечернее ток-шоу Артема Варгавтика. Беседы с актерами, певцами и музыкантами в уютной студии с видом на Кремль.
«Московские звезды» сияют для вас. «Голос России» больше, чем радио. RUVR.RU больше, чем сайт.
Хотите узнать о последних обновлениях «Голос России» в сети? Тогда слушайте программу «Голос онлайн» – интерактивный путеводитель по нашей интернет-вселенной.
«Голос онлайн» подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
России. Новости.
В середине часа краткие новости. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Глава МВФ Доминик Стросс-Кан выбыл из президентской гонки во Франции. Так прокомментировали сексуальный скандал, в котором он оказался замешан, многие французские политики и эксперты. До этого считалось, что один из лидеров соцпартии мог выиграть первый этап президентских выборов 2012 года. В ночь на воскресенье Стросс-Кана задержали в Нью-Йорке по обвинению в попытке изнасилования горничной гостиницы «Софител» на Таймс-сквер. Глава МВФ обвинения в свой адрес не признает. Президент Словении Данила Тюрк посетит 16 мая Россию с рабочим визитом по приглашению российского президента Дмитрия Медведева. В ходе переговоров намечен широкий обмен мнениями по глобальному и региональному досье. Планируется обсудить возможности более тесного внешнеполитического взаимодействия. Особое внимание будет уделено острым проблемам, стоящим сегодня перед мировым сообществом. Предполагается углубленно рассмотреть конфликтные ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Инженеры «Фукусимы-1» пересматривают план стабилизации реактора. Японские специалисты отказались от попыток охладить поврежденный реактор, закачав в резервуары воду. Как обнаружили инженеры компании-оператора Tokyo Electric Power, топливные стержни реактора расплавились и образовали дыру в нижней части оболочки реактора. Через нее в подвал утекло около 3 тонн загрязненной радиоактивными элементами воды. Представители компании-оператора заявили, что ко вторнику представят новый план. Сомалийские пираты получили рекордный выкуп в 7 миллионов долларов за освобождение испанских моряков. Как сообщается, из бандитского плена отпущены капитан рыболовецкого судна «Вега-5» и его помощник. Корабль, на борту которого находились 22 члена экипажа, был атакован пиратами в декабре минувшего года в Индийском океане. 13 моряков были отбиты кораблем индийских ВМС, 2 их захватили в плен, о судьбе остальных ничего не известно. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поздравили по телефону победителей Евровидения 2011 Эльдара Гасымова и Нигяр Джамал. Президентская чета пожелала дуэту новых успехов, а также отметила, что это победа всего азербайджанского народа. Азербайджанский дуэт «Эл Ники» стал победителем престижного песенного конкурса, получив в финале 221 балл. Наивысшую оценку Азербайджану поставили Россия, Турция и Мальта. Развитие событий в следующем выпуске. В студии была Ирина Савельева.
Голос России. РУВР.РУ. Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, быль, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
Все загадочное и необычное, выходящее за рамки привычных представлений о реальности, с незапамятных времен притягивало людей, волновало их умы. В наши дни все больше и больше исследователей пытаются найти объяснение неведомому. Подсознательная тяга к неизвестному влечет массы в аномальные зоны России. Мы говорим о загадочных местах Свердловской области. Пожалуй, самым известным необычным местом там является высота 1079 на самом севере области, которую местные жители называют Халат-Сяхыл, гора мертвецов. На склоне этой сильно удаленной от жилья горы в далеком уже 1959 году погибла при загадочных обстоятельствах группа из 9 опытных туристов под предводительством Игоря Дятлова. В его честь это печально известное место получило название перевала Дятлова. Поисковая группа и исследователи неоднократно здесь видели в небе НЛО. Следователи вынесли по результатам расследования заключение, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии. Что же это за таинственная сила, не оставившая свидетелей? Увы, это до сих пор остается загадкой. На севере области есть другое удивительное место, так называемые «золотые» или «царские ворота». Расположено это уникальное арочное образование на вершине скалы у берега реки Вижай. Внешние ворота выглядят как две сквозные арки с диаметром отверстия чуть больше 4 метров и две сквозных пещеры шириной около метра. Согласно местным преданиям, проходить сквозь ворота категорически запрещено. Любого ослушавшегося ждет немедленная кара. Утверждают, что погибли многие из прошедших ворота насквозь. Более 60 лет назад в поселке Малые Брусняны, близ Екатеринбурга, коммунисты разгромили местную церковь. Крест от церкви они свалили на землю. Местный священник затащил крест внутрь церкви и спрятал в подвале. На том месте, на котором лежал крест, трава повяла, а новая так до сих пор и не выросла. Рядом с церковью и в наши дни можно увидеть совершенно нетронутое растительностью место по форме, образующее крест. А место к югу от Ирбита прославилось частыми появлениями снежного человека. Причем его появления не всегда были безобидными. В ряде случаев мохнатый монстр нападал и убивал домашних животных.
Бывальщина.
С давних времен люди смотрели на звезды и мечтали покорить их. Так рождались мифы.
21 век – время, когда стоит обратиться к фактам. Вместе с программой «Космическая среда». Новости аэрокосмических агентств, научных центров и лабораторий. Передовые тенденции и изобретения. Мнение ведущих экспертов, конструкторов и космонавтов. Все это в одной программе. Космической программе.
«Космическая среда».
На «Голосе России».
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира. «Наши люди», будьте ближе друг к другу, вступайте в диалог.
«Голос России». Интервью. Общество. Общество.
Здравствуйте, в студии русской службы Армен Гаспарян.
2011 году исполняется 200 лет, как в Санкт-Петербурге при департаменте полиции была сформирована первая в Российской империи статистическая служба. Ну, то не будем забывать, что в нашей стране не так давно прошла перепись населения, и об ее итогах сегодня мы будем говорить с главой Росстата Александром Суриным. Александр Евгеньевич, я рад вас приветствовать в студии «Голос России».
Добрый день.
Александр Евгеньевич, перепись закончилась. Насколько вы довольны результатами?
Ну, перепись, она закончилась, но вообще-то работа продолжается, и мы говорим сегодня только о предварительных результатах. Все-таки окончательные результаты впереди, это вот в конце этого года, в следующем году. Доволен, как житель страны, ну как я могу быть доволен, то, что численность населения моей страны сократилась? Конечно, недоволен. Но то, что мы зафиксировали эти факты, в общем-то, они прогнозировались с нами. Конечно, демографические процессы так развивались за весь предшествующий период, что ничего другого ждать было нельзя. Доволен тем, что все-таки мы перепись провели, провели намеченные сроки, что не было особых эксцессов, что все-таки переписчики сработали не так плохо. Переписали все население, особых нарушений закона не было. Ходили, так сказать, если там кто-то что-то там хулиганилось из переписчиков, то разбирались, наказывали. Но такие случаи были единичные, так всегда происходит.
Ну, хулиганила молодежь в традиционной себе манере?
Ну, хулиганила, это, может, такое слово не очень удачно, но как сказать, когда люди, например, не выполняют инструкцию, да, ну, были жалобы, что вот приходит человек, ну, и начинает, типа, подсказывать, там, вопрос, да, там. И родной язык все-таки у вас русский, если вы русский, да, или как-то вот в индухе, или там вы армянин, если у вас язык армянский, да, родной. Ну, вот такие вещи, которые недопустимы, инструкции вообще недопустимы. Просто такие случаи бывали. Поэтому, когда мы вот разбирались в предметных случаях, то, конечно, объясняли, извинялись перед населением. Но опять это были единичные случаи. Хотя, конечно, столкнулись с таким массовым явлением, что нас неприятно. Ну, не то чтобы удивило, мы ожидали. Но то, что таких людей стало очень много, это вот почти даже больше миллиона людей, которые отказались от участия в переписи. Там, письменно, устно, в нелицеприятной форме. Это очень много.
А почему они отказывались?
Были разные причины. Мы анализировали. Было много по религиозным соображениям. Хотя все главные конфессии поддержали нас. Все. Вот абсолютно все. Было такое единодушие. Все конфессии сказали, что дело правильное, богоугодное, и что церковь, так сказать, будет с паствой работать. Кто-то, ну, я не знаю, из-за природной вредности, из-за озлобленности, из-за неустроенности личной жизни, потому что некоторые заявления были такие, что, ну, мне там квартиру подремонтировать, я там перепишусь, ну, или там дорогу мне там проведете ко мне. Ну, что сделаешь? Люди разные. Много, к сожалению, таких людей. Все-таки я считаю, что больше миллиона – это много, хотя, конечно, это меньше процента, но, тем не менее, лучше бы было еще меньше.
Александр Евгеньевич, вы упомянули о том, что вот кто-то отказывался по религиозным соображениям. Ну как же так? Это же далеко не первая перепись в истории России. И тогда была Российская империя, когда Русская Православная Церковь занимала более чем серьезные позиции в государстве. Ведь не было таких отказов.
Вы знаете, вот у меня коллеги были с бразильцами разговаривали, они примерно в это же время проводили перепись. И что было удивительно, вот вокруг переписи в Бразилии был очень позитивный фон. И мои коллеги, кто общался с ними, они как раз вот присутствовали в той стране на презентации таких вот предварительных итогов переписи. И спросили у начальника статистики Бразилии, а почему как-то такие журналисты таких вредных вопросов не задают? Он был искренне удивлен, говорит, а как же? Это национальный проект. Мы так показываем, что мы единая нация, бедные, богатые, и все люди с разным цветом кожи, и мужчины, и женщины, молодые и старые. У нас немножко по-другому, да? Ну, давайте посмотрим на нашу возрастно-половую пирамиду, да? Скажем так, в здоровой экономике или в здоровом обществе она вот имеет действительно форму пирамиды. Детей много, и чем мы поднимаемся повыше возраст, тем меньше стариков, да? И примерно равное количество и мужчин, и женщин возраста. Смотрим на нашу половину. У нас вот такие, как сказать, как будто вот выгрызла мышь, да, крыса, сыр, да, вот такие вот. Ну, очень маленькие поколения есть. Стариков тоже непонятно как больше и меньше. Детей совсем мало. Мужчин гораздо меньше, чем женщин. И на 10 миллионов, даже больше стало. Смотрим на бразильскую, практически ровно. Смотрим на возрастно-половую пирамиду первой переписи, всеобщей переписи в России. 1897 год. Здоровое общество, понимаете? Только такое здоровое общество, видимо, могло выдержать и революции, и гражданские войны, и Первую мировую войну. И, в общем-то, наверное, то, что было в том обществе заложено, наверное, могло спасти нашу страну во Второй мировой войне, Великой Отечественной войне. И отношение в этом обществе к переписи, к таким, на мой взгляд, ну, общенациональным проектам, инициативам правительственным, доброжелательно. Вот по большому счету. Наверняка в каждой стране есть, и у коллег во всех странах есть недоброжелатели и так далее, и там, по религиозным, по иным соображениям. Но у нас, к сожалению, вот я думаю, что из-за того, что вот общество немножко больное с точки зрения демографии, искорёженная структура, Ну, такая у нас была история трагическая. Что теперь сделаешь? Это же не только последствия сегодняшнего или вчерашнего дня. Это вот как раз с 19 века вот все эти волны прослеживаются.
Во время этой переписи наблюдались вообще вот случаи, характерные для предыдущей переписи населения России? Я имею в виду, когда молодежь вписывала себе там в графу национальность орки, эльфы, там еще, да, бог знает что.
Да нет, конечно, это всегда шутники были, всегда они есть, не только в России, во всех странах есть и орки, и эльфы, и гномы, и марсиане. Поэтому мы к этому были готовы. Вот сейчас мы, когда обработаем итоги переписи, в конце года по национальному составу мы доложим обществу, увеличилась ли популяция марсиан, эльфов или гномов на территории нашей страны, и как она соотносится с популяцией Homo sapiens. Поэтому, ну, немножко надо подождать, осталось всего несколько месяцев.
Александр Евгеньевич, вот злые языки, их немало все-таки в нашем обществе, в силу той или иной причины. Они говорят, что а зачем вообще проводить перепись населения? Ну, все данные есть, военкоматы, ЗАГСы, паспортные столы, учебные заведения, роддома, бог знает что. Собирай данные, шлифуй их воедино и хоть вот раз в году показывай результат. Понижается там что-нибудь или повышается?
Ну, мы, в общем-то, так и оцениваем каждый год численность населения нашей страны. Когда мы той численности населения, которую зафиксировали во время переписи, мы добавляем числа родившихся, добавляем числа приехавших в нашу страну и вычитаем числа умерших и числа выехавших из нашей страны. И таким образом мы делаем текущую оценку. Но перепись, хотя и тут здесь есть ошибки, да, у нас практически все смерти у нас регистрируются. Минимальная латентность по смертям, минимальная латентность по рождениям. Вопрос с миграцией. Все-таки люди приезжают к нам из других стран, не нарушая закон. Но могут, основная масса легально приезжает, но могут оставаться с нарушением закона и так далее. Уезжать то же самое. Поэтому вот вопрос внешней миграции, конечно, для нашей страны, страна, которая все-таки продолжает оставаться одной из самых миграционно привлекательных в мире, это проблема серьезная. Это у всех стран миграционно привлекательная такая проблема есть. Точность учета текущей оценки населения. Но это только численность. А ведь перепись дает богатейшую картину по семейной структуре, по национальной структуре, по знанию языков и так далее, и так далее. Все это в привязке с различными сочетаниями. Например, ну, нужно узнать, а сколько у нас межнациональных браков. Вот сравнить с Советским Союзом, когда мы говорим дружба народов и так далее, и так далее. А как все с этим делом сейчас? А где, в какой территории эти межнациональные браки? Где их больше, где их меньше? А как люди живут с точки зрения жилищных условий? Вот многодетные семьи, какие у них жилищные условия? И где они? В селе? Или, скажем, какие национальности более склонны сегодня заводить много детей, а какие не меньше? Это только перепись населения. Нигде этого нет. И когда вот об этом говорится, я, честно говоря, удивляюсь. Есть в нескольких скандинавских странах регистр населения. Это вот как раз попытка, ну не попытка, это реализованная попытка создать постоянно обновляемую базу данных от населения. Но там только то, что есть в регистре. Человек родился, значит, есть информация, фамилия, имя. Ой, имя там, ну, не знаю, у них отчества нет, да. Фамилия, имя, дата рождения, место рождения. Дальше он там поступил в школу. Как закончил, значит, какую школу закончил, университет или работу. Купил, продал какую-то недвижимость, женился, развелся, завел детей. Только та информация, которую государство знает про этого человека. Но у нас, например, национальность только при переписи населения. Знаний языков там тоже нет. И жилищные условия там, словом говоря, может быть, это не характеристики этой недвижимости ограничены. Поэтому и в той самой Финляндии при наличии регистра населения все равно проводят перепись населения. В крупных странах перепись населения самая надежная точка информации. Я даже не говорю про Индию, Китай, пожалуйста, Бразилия, пожалуйста, Германия, пожалуйста, Канада, пожалуйста, Австралия, США. Крупнейшие страны все равно проводят перепись населения. Другое дело как? Метод, да? Тут надо думать, совершенствовать эти методы.
21 век. Поток информации, теперь появился интернет, каждый норовит в нем что-то написать. И, естественно, находятся те, кто утверждает, что да зачем вообще нужна перепись, потому что все равно данные какие нужно, такие и получат. Иначе говоря, в любом случае что-то где-то кто-то как-то сфальсифицирует. Ну, не могут у нас совсем без этого обойтись, вот уверяют отдельные люди.
Ну, вы знаете, я понимаю этих людей. Люди недоверчивые у нас, видимо, они, так сказать, много в жизни обманывали. Поверьте, вот Росстат не та структура, которая заинтересована прорисовывать цифры. Понимаете, если бы мне платили премию за каждого переписанного, да, ну тогда, естественно, мы бы, так сказать, нормальный меркантильный интерес. Мы ведь даже переписчику, когда платили заработную плату, мы ушли от сдельщины. У нас было много споров, и мы давно еще приняли решение, не дай бог, а то он нам напереписывает. За каждую переписанную по 10 рублей. Нет. Вот у него строго очерченный участок, на котором расположены дома, какие, где он должен всех переписать, всех. Примерно 400 человек, ну, где-то может быть 500, где-то 300, грубо говоря. Но чтобы за каждого, да, платить, нет. Поэтому задачки и заинтересованности переписчиков тоже не было. Другое дело органы власти, скажем так, местные, региональные. Ну, конечно, любой начальник, если у меня численность населения растет, значит, это хорошо, значит, я хорошо правлю, да. Если у меня, скажем так, численность населения растет, или она стала больше, то у меня, значит, больше финансовых ресурсов, финансовых возможностей, да, и так далее. С этим мы сталкивались, с этим мы боролись. Мы, это у нас такие проблемы возникали по всей территории страны. И на севере, и на Кавказе, и в Москве. Я скрывать не буду. Разбирались, скажем, конкретным случаем, выбраковывали бланки, когда находили все эти вещи. То есть наша система в этом плане защищала итоги переписи, потому что у нас интереса нет. Но, с другой стороны, мы боялись, что мы, ну, и чтобы мы кого-то переписали дважды, так же, как и боялись не переписать. Потому что это тоже. То есть вот надо переписать всех один раз. Это задачка в такой крупной стране, как Россия, довольно сложная. Но, тем не менее, в общем-то, сомневаюсь. Ну, пусть, ну, люди должны сомневаться во всем, а как нет? Вот цифры сейчас получат, будут смотреть. Сейчас мне вот вопросы задают в ЖЖ, что вот как же так, в Москве там женщин больше, чем мужчин, соотношение ухудшилось. Но я вот прошу вот этих вот людей посмотреть, а в других регионах соотношение еще хуже, чем в Москве. И еще хуже. Почему, значит, тогда цифры московские нужно подвергать сомнению, а остальные? Это общая тенденция российская. И даже в Москве соотношение лучше, чем в других. Тоже здесь здравоохранение все-таки, значит, посерьезнее развито, чем в других регионах.
Александр Евгеньевич, вы упомянули ЖЖ, живой журнал, который в народе острословно называют Всероссийская стена плача. Там, в частности, когда проходила перепись населения, постоянно появлялись сообщения от людей, что к ним не пришел кто-то, и вот поэтому, значит, Росстат работает плохо. В результате, наверное, к ним все-таки кто-то приходил. Они потом извинялись перед работниками за огульную критику? Или это все просто уходило в тину?
Ну, по-разному было. Некоторые, скажем так, шутили, некоторые, знаете, как вот было... Один товарищ, он там писал заявление, что вот он написал шестерку, то большую букву «Б», где у него номер дома. Или там номер квартиры, сейчас уже не помню. И вот там бегали наши люди. Ну, люди же по-разному. Кто-то извинялся, кто... Ну, это было мало. В основном люди говорили, вы ко мне не привезли безобразие. Ну, мы, естественно, значит, у нас территориальные органы везде звонили, направляли на, значит, и так далее наших людей. Где-то подтверждалось, где-то нет. Поэтому было по-разному. Ну, мало кто извинялся. Но ЖЖ я должен похвалить, понимаете, вот такая обратная связь. Для меня, без посредника, она была очень важна. Конечно, там было много там и тяжелых всяких разговоров, и критики, но, тем не менее, она нужна. И когда нам удавалось помогать некоторым людям, даже не то, что с точки зрения переписаться, а когда пошли проблемы с выплатой вознаграждения переписчикам, ну, разные были случаи, но не всегда наши там адекватные воспринимали там внизу. Ну, я понимаю, там поток огромный, ну, там 500 тысяч человек расплатиться по стране. Несколько десятков тысяч в Москве, это же сумасшедшая армия. Расплатиться, федеральные деньги, со всеми, так сказать, необходимыми вещами, это не просто наличными, дать в конверте, и все. Или на какой бумажке, там, на грузке расписаться, что не забрал себе, там, перед кем-то отчитаться. Это серьезно все было. И когда там, вот, некоторым не удалось помочь, и я, конечно, ну, считаю, что ЖЖ даже в этом плане. Даже вот одному человеку я, если помог, я ни одному
помог. Уже не просто так.
Уже не просто так, уже хорошо, да. А ребята, студенты в основном обращались, то есть вот для молодежи, да, чувство справедливости, ну там, или что вот взрослые тети, дяди как-то, они себя к ним относятся. Как? Не пустое же шло, да? Ведь если мы так вот, когда с молодыми так к ним отнесемся, так они дальше пойдут. Поэтому нет, это штука хорошая. Хотя критики было много. Справедливых, кстати говоря, несправедливых. Когда нам писали, что там где-то там приписки есть вот по Москве, да, или там в других регионах, мы по этим адресам послали людей. Иногда подтверждалось, иногда нет. Это тоже ЖЖ. Поэтому нет, штука... Такая, ну не знаю, надо ее правильно использовать. Я к ней отношусь положительно, к этой штуке.
Александр Евгеньевич, следующая перепись населения, насколько я знаю, будет в 2020 году в России.
Ну, по закону, да, не реже, чем раз в 10 лет. Основания делать ее чаще нет. Мы вышли на год, оканчивающийся на ноль, мечта еще советских демографов и статистиков. Это очень важно. Вот американцы как в 1790 году зарядили, и так каждые 10 лет, в годы оканчиваются на ноль, проводят перепись. Вот. Наша мечта, надеюсь, тоже сбудется. Поэтому раньше мы и основания, надеюсь, не будет.
А какие-нибудь изменения к 2020 году планируются вводиться сам процесс переписи населения, ну, вот учитывая, например, последнюю нашу, 2010 года?
Вы знаете, наверное, да, не можем мы стоять на месте. Вот сейчас в Болгарии коллеги наши провели перепись. Ну, понимаю, что, конечно, страна не очень большая, около 7 миллионов человек, и территория не очень большая, ну, по сравнению с Россией. Они 40% переписали людей по интернету. Сейчас будем очень внимательно изучать их опыт, очень внимательно. С точки зрения ментальности, похожи мы с болгарами, с точки зрения всего жизненного предшествующего пути, похожи. С точки зрения, наверное, развития IT, похожи. Поэтому будем обязательно внимательно смотреть и, конечно, будем пользоваться. Очень серьезно порадовали, конечно, бразильцев, понимаете? Там, правда, перепись оказалась в два раза дороже, чем наша, если рассчитывать на человека, на переписываемого. Они уже через, по-моему, месяц или полтора доложили предварительные итоги. У них шли с КПК переписчики. КПК сразу опрос, сразу, скажем, связь с большой машиной, куда передается информация, сразу идет это в обработку. И самое главное, что еще возможность слежения за действием переписчика. То есть ходил он по той территории, где он должен переписывать население, когда ходил. Они тоже разные бывают, и добросовестные, и недобросовестные.
Ну, люди неоднородные.
Абсолютно. А тем более, говорю, 400 тысяч переписчиков, ну, по закону больших чисел, даже если 1%, это 4 тысячи. Это серьезно, да? Бразильцы еще эту штуку решили, поэтому будем обязательно их опыт изучать, обязательно. То есть интернет, КПК, это все будем сейчас смотреть. И я думаю, что будем выходить с таким предложением.
А как это будет происходить? В тестовом режиме-то, наверное, где-то будете
пробовать? Да, да,
сразу
да.
Же это вот в 2020-м каждому раздадут по КПК нет. И вперед?
Нет, конечно. Но у нас запланирована, во-первых, так называемая микроперепись. Это такое обследование выборочное, очень большое. В советское время мы так опрашивали 5% населения. Такие микроперепись проводятся между большими переписями через 5 лет. У нас было 5% в Советском Союзе. Американцы это сохранили систему, мы ее, ну, из-за финансовых проблем ушли. Сейчас пытаемся вместе с демографами восстановить. Процента 2-3 населения будем так опрашивать. И, конечно, будем это отрабатывать. Обязательно.
Александр Евгеньевич, у вас год этот юбилейный, мы с этого начали, собственно, да. Нашу беседу, 200 лет. Как планирует Росстат отмечать? И будет ли вообще отмечать? Потому что почему-то в России у нас принято считать, что... Отмечать круглые даты должны только силовые ведомства. Остальные все должны просто скромненько упомянуть, что да, мы тоже вот фактически юбилей прошли.
Нет, обязательно будем отмечать. У нас будет такая серьезная научно-практическая конференция международная. Мы уже пригласили и из регионов людей, из науки, и пригласили наших коллег из других стран. Вы знаете, приятно, что все отнеклись. Как же в Москву не приехать? Все-таки 200 лет – это серьезная дата. Мы одна из старейших сослужб в мире. То есть это тоже как бы к чему-то обязывает. Приедут люди, наши ближайшие коллеги из бывших союзных республик, из стран СНГ, из дальнего зарубежья. Плюс ко всему, у нас запланируют такие, ну, вещи, скажем так. Вот мы подремонтируем могилы наших вот первых руководителей, там, Германа в Питере. Посетим обязательно дом-усадьбу Семенова Тяньшанского, потому что он проводил первую перепись в Российской империи. Вот, обязательно это сделаем. Будут буклеты, будут издания об истории статистики. Ну, а как еще отмечать-то? Ну, фейерверками это отмечать не будем, вот. А по территории страны тоже будут научно-практические семинары. Надеемся наградить наших статистиков, скажем так, ну, нашими, конечно, ведомственными наградами, может быть, так сказать, Министерство экономического развития, наши главные патроны тоже нас каким-то образом наградят. Надеемся, что губернаторы отметят работу нашу. Для нас это лишний повод привлечь внимание, что есть такая работа, она, может, кому-то не нравится, да.
Но мнение необходимо, но от этого не скрывается.
Да, но тем не менее, кто-то ее делает, и, в общем-то, люди, наверное, тоже делают, в общем-то, полезное дело.
Александр Евгеньевич, вы упомянули конференцию, которую собираетесь проводить. Как я понимаю, российская государственная статистика и вызовы 21 века.
Да.
А какая взаимосвязь между статистикой и вызовами 21 века?
Ну, понимаете как, все-таки статистика есть такой вид деятельности, который пытается количественно измерить, а что есть общество. И вот каждый конкретный момент это общество статистика должна измерить. А измерял это 200 лет назад, измерял 100 лет назад, вот и сегодня... Мы должны измерять наше современное общество. Ну, что такое в итоге перепись населения? Это социально-экономический портрет нашего общества. А вот много людей отказались участвовать. Значит, у нас портрет где-то смазан, да?
Почему это? Только дополнение того самого портрета.
Ну, согласен с вами. То есть, как бы такой, да, нюанс, да. Например, в 1897 году таких людей не было, да? То есть, тоже портрет был, значит, что он был? Более четкий, да? Или физиономия была такая улыбающая, сейчас погрустнее.
Скорее всего.
Ну, да, может быть так. Конечно, мы измеряем экономику, а современная экономика – это такой сложный такой организм, который нужно очень многие явления, процессы, которые происходят, сами экономисты не понимают, да, мы должны как-то измерить им, дать инструменты для знаний.